Лев Троцкий. Проблемы культуры. Культура старого мира. О Глебе Ивановиче Успенском. Часть третья. Отношение публициста, болеющего болячками своего времени, ищущего разрешение проклятых вопросов жизни и духа, к технике, первому двигателю социального развития, является, с точки зрения нашего миропонимания, вопросом основным. По отношению к тому направлению, которое известно под именем народничества, вопрос этот необходимо должен предъявляться в двух формах. Первое. В абстрактно-логической. Каково отношение писателя к технике вообще, к технике как к орудию власти, общественного человека над природой? И второе. В конкретной исторической. Каково отношение писателя к технике в той социальной форме, в которой техника в последнюю историческую эпоху развивалась? Конечно, в настоящее время слишком ясно, что практическое значение имеет лишь второй вопрос, но в свое время и первый вопрос имел громадное значение. В народничестве были две стороны. Первое. Оно было протестом против надвигавшегося капитализма. Второе. Протест этот опирался на натурально-хозяйственное крестьянство, хотя это лишь две стороны одной и той же монеты, но разные народнические течения поворачивали монету разными сторонами, то орлом, то решеткой. Одно течение видело главную задачу в изыскании средств перехода к высшим формам общественности, минуя капиталистическую стадию развития, причем община и артель, как и все элементы народно-хозяйственного уклада, ввиду заключающейся в них силы сопротивления капитализму, должны были служить средством, полем опоры для интеллигентских усилий. Другое же подчеркивало правду натурально-хозяйственного обихода крестьянской жизни в самом себе, заключающего свою цель и требующего лишь ограждения от внешних вредоносных влияний. В то время как последнее течение изнывало в прожектерстве и пером Юзова создало курьезную реакционно-народническую философию, первое специализировалось на критике буржуазной культуры с голоса западноевропейской литературы и не хотело капитализма нигде, ни в городе, ни в деревне. Юзов и Михайловский являются, пожалуй, крайними литературными выразителями этих двух течений. Разумеется, тут была масса переходных ступеней, да и в самом Михайловском сидел Юзов, только окончательно расплывшийся в абстрактных формулах и нередко сам пугавшийся собственной конкретной физиономии. Отношение первого из намеченных народнических течений к технике может быть формулировано приблизительно так. Мы принимаем технику, поскольку она означает возрастание человеческого могущества, но мы отказываемся от нее, поскольку она создает ту форму оседлания бесчисленных человеческих хребтов, которая называется вольным наймом. Мы отказываемся от капиталистического типа развития производительных сил и требуем этого развития внутри общинно-артельных отношений. Словом, мы не восстаем против нарастания общественного постоянного капитала, но он должен быть не буржуазным, а общинно-артельным. Его задача не создавать прибыль капиталовладельцу, а экономизировать рабочую силу хозяев-производителей. В такой абстрактной формулировке отношение народников к технике логически приемлемо. Пусть оно практически бесплодно, так как не указывает тех общественных сил, кроме пресловутого «мы», тех реальных средств, кроме благопожеланий, посредством которых можно было бы вогнать развивающиеся производительные силы в рамки общины и артели, вогнать так, чтобы эти силы не расперли, не разорвали в клочья навязанные им оболочки. Пусть оно, это народническое отношение, даже реакционное, но все эти черты, практическая бесплодность и общественно-историческая реакционность, обнаруживаются лишь тогда, когда мы подвергаем народническую формулу эмпирической проверке путем подстановки в нее реальных социологических моментов в своей же абстрактной форме. Она не заключает в себе логических противоречий, и пока реальная жизнь не развела этих противоречий до грубой наглядности, интеллектуальная совесть народничества могла оставаться спокойной. У Успенского же самая постановка вопроса бесконечно усложняется. Начать с того, что Успенский совсем не верил в единоспасающее значение общины и артели, что они для него были всегда явлением вторичного порядка и чисто служебного, второстепенного значения. Община получает свое существование, свой смысл и свое значение опять от власти земли, от земледельческого труда. Не община или артель придают цельность и красоту крестьянской жизни, не они вносят гармонию и правду в отношения между мужем и женой, родителями и детьми, не они, словом, сообщают смысл всему существованию, а крестьянский труд, неизбывный, нескончаемый земледельческий труд под мудрой опекой матери-земли. Труд, который, с одной стороны, отнимает у крестьянина все время, заполняя собой все поры его существования и его мышления, лишая его всякой свободы и личной инициативы, и тем сообщая необыкновенную легкость его существованию, а с другой позволяет ему ни от кого не зависеть, быть самому себе и слугой, и хозяином, сочетать в своем лице все отрасли производства, необходимые для поддержания человеческой жизни. Но если так, если в основе правильной крестьянской жизни лежит не община, а власть земли, тогда задача сводится не к тому, чтобы вдвинуть рост техники в общинно-артельные рамки, а к тому, чтобы примирить его с властью земли. Но такая задача уже логически нелепа. Она требует, чтобы растущие производительные силы, задачи которых подчинить природу человеку, мирно уживались с абсолютной властью земли над человеком. Если с точки зрения выше приведенной ординарно-народнической формулы могло быть желательным невозможное практически, но приемлемое логически превращение поземельной общины в земледельческую фабрику без капиталиста-хозяина с равноправными общинниками-производителями, с высоким органическим составом общинного капитала, то есть с самым широким применением наиболее усовершенствованных машин, создающая громадную экономию рабочей силы, то с точки зрения Успенского такое превращение раскрыло бы самые безотрадные перспективы. Пусть эта кооперативная земледельческая фабрика оставляла бы нетронутой общину. Что из того? Ведь она в корне подрывала бы власть земли, так как человеку пришлось бы охаживать не землю, а машину, что нивелировало бы столь важную для Успенского разницу между трудом земледельческим и неземледельческим. Далее, применение усовершенствованных машин, экономоразрушающих человеческую силу, создавало бы досуг, требующий заполнения, вызывало бы новые потребности, требующие удовлетворения. И этих заполнений и удовлетворения пришлось бы по необходимости искать вне земледельческого труда, вне сферы труда вообще. Это в корне подорвало бы ту цельность и внутреннее единство, которое сообщает крестьянской земле земледельческий труд, проникая всюду, заполняя все поры и определяя все частности. Наконец, если настоящий, непопорченный цивилизации мужик все сам, ни от кого не зависит и прочее, то мужик, соучастник земледельческой фабрики, этого про себя сказать не может. Машины сам не сделаешь. Да и с готовой уже машиной не всякий, конечно, мужик справится. Машина требует специалиста. Возникает, следовательно, разделение труда. Это проклятие, тяготеющее на культурном обществе. В то время как в лице господина Михайловского народничество расплывалось в такие бездонные историософические формулы, в которых можно было утопить и общину, и технику, и многое другое, без надежды что-нибудь извлечь из них для практики текущего дня, в лице Успенского оно останавливалось перед альтернативой землетельческая правда или техника, в мучительном раздумье, без разрешения и без надежды на разрешение вопроса. Свидетельствуя, что Успенский далеко оставлял позади себя своих единомышленников по части проникновения в глубину указанной трагической альтернативы, эта позиция доставляла, однако, одному Успенскому одни муки и терзания. Успенский нигде категорически и безусловно не говорит, как он относится к развитию техники, хотя десятки раз подходит к вопросу с разных сторон. И вовсе не потому, что он не решается отказаться от язвы цивилизации в пользу нецивилизованной крестьянской правды, что дрожит этикеткой прогрессиста, как думает господин Евгений Соловьев, а потому что Успенский сам был прежде всего человеком культуры, народником, а не народом, и понимал всем своим громадным умом внутреннюю связь этой культуры с теми условиями, которые ему так страстно хотелось разрушить и проклясть. Вот что говорит об этом сам Успенский. «Я валю к его мужика ногам всю цивилизацию всех веков и народов и изображаю ее так, что иначе, как паршивую, наименовать ее невозможно. В приведенном образчике под цивилизацией поименованы кабаки, извозчики, пьянство, наклонности к разрушению семейных порядков. Показано, что от цивилизации Алексей бьет жену и так далее. Словом, взято множество свинств, и все они наименованы цивилизацией, которая поэтому сама собой уже оказывается свинством. И однако ведь, говоря по совести, я знаю же, что и цивилизация выдумала массу добра для человечества. Ведь по сущей совести я знаю, что моя-то личная жизнь значительно облегчена, услаждена благодаря этой настоящей цивилизации. Но эта же цивилизация точно ураганом сносит устои земледельческой правды. Что делать? Что делать?»